говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Закон и исполнительная власть. Почему Сенат США может поставить вопрос о вотуме недоверия министру юстиции страны? И демографическая ситуация в странах Южного Кавказа. На следующей неделе в Сенате США будет поставлена на голосование резолюция о вотуме недоверия министру юстиции страны Альберто Гонсалесу. Инициаторы резолюции считают, что Гонсалес не соответствует занимаемой должности и должен уйти в отставку. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Своей профессиональной карьерой Альберто Гонсалес всецело обязан Джорджу Бушу. Он занимался частной адвокатской практикой в Техасе до 1994 года, когда был назначен главным юрисконсультом губернатора Буша, затем секретарем штата и, наконец, членом Верховного суда Техаса. После избрания Джорджа Буша президентом, Альберто Гонсалес занял пост главного юридического советника Белого дома. Во второй администрации Буша-младшего он стал министром юстиции. Роль Альберто Гонсалеса в разработке мер борьбы с террористической угрозой неоднозначна. Многие американцы видят в расширении полномочий правоохранительных органов ущемление своих гражданских прав и свобод. Одним из самых спорных решений правительства в этой области стала программа тайного прослушивания телефонов граждан США в обход существующей судебной процедуры. Недавние показания Сенату бывшего первого заместителя министра юстиции США Джеймса Коми стали откровением для широкой публики. Обратимся к записи этих показаний. Они относятся ко времени, когда министром юстиции был Джон Эшкрофт. Джеймс Коми, оговорившись, что не вправе разглашать служебную тайну, не уточняет, о какой секретной программе идет речь. Но это ясно по контексту. Председательствует на слушании сенатор-демократ Чарльз Шумер.
В начале 2004 года Министерство юстиции, точнее Управление главного юрисконсульта, занималось повторной юридической оценкой определенной секретной программы. Эта программа требовала периодического утверждения министром юстиции, который своей подписью подтверждал ее законность. Я помню точную дату. Программа должна была быть в очередной раз утверждена 11 марта 2004 года, в четверг. Мы занимались углубленным анализом вопроса. За неделю до истечения срока у меня состоялась конфиденциальная встреча с министром юстиции, один на один, продолжительностью в один час, во время которой я изложил ему результаты нашего анализа. В итоге мы пришли к общему мнению относительно наших дальнейших действий. А спустя всего несколько часов министр вдруг сильно заболел. В тот же вечер он был госпитализирован в больницу университета имени Джорджа Вашингтона в отделение интенсивной терапии. Я оставался там в течение недели. Я стал исполняющим обязанности министра юстиции. Во вторник мы довели наше решение до сведения всех, кого это касалось в Белом доме и других ведомствах. Решение состояло в том, что я, как исполняющий обязанности министра, не буду удостоверять законность программы. Мы детально объяснили причины, в которые я не могу здесь вдаваться. Я также не могу сказать, о какой программе идет речь. На следующий день, в среду, 10 марта, вечером, в больнице и произошла вся эта история. Я направлялся домой в сопровождении охраны. Было около 8 часов вечера. Я совершенно точно помню, где именно я находился. На Constitution Avenue. Когда мне позвонил шеф аппарата министра Эшкрофта Дэвид Эйерс и сказал, что ему звонила из больницы госпожа Эшкрофт. Она отменила все посещения и все телефонные разговоры министра, потому что ей позвонили и сказали, что в больницу едут шеф аппарата Белого дома Эндрю Кард и господин Гонсалес для встречи с господином Эшкрофтом.
Вы знаете, кто звонил?
Я припоминаю, что звонил сам президент, но не могу утверждать это наверняка. Звонок был из Белого дома. Я повесил трубку, немедленно набрал номер руководителя моего аппарата и велел ему срочно направить в больницу как можно больше сотрудников моего управления. Затем я позвонил директору ФБР Мюллеру, с которым я уже обсуждал этот вопрос, и рассказал ему о происходящем. Он сказал: «Встречаемся в больнице прямо сейчас». Я сказал охране, что мне необходимо немедленно ехать в больницу университета имени Джорджа Вашингтона. Мы развернулись и помчались туда. Я буквально бегом поднялся по лестнице вместе со своей охраной.
Что вас так встревожило? Вы явно торопились.
Меня тревожило, что, учитывая состояние здоровья министра, его могут уговорить вернуть себе полномочия, тогда как он был не в состоянии вернуться к исполнению своих обязанностей. Я беспокоился о нем, поэтому я бегом вбежал в палату. Госпожа Эшкрофт стояла рядом с кроватью, господин Эшкрофт лежал в постели, в комнате были сумерки. Я сразу же заговорил с ним, пытаясь понять, способен ли он сконцентрироваться на происходящем, и не понял этого. Выглядел он ужасно. Я вышел в коридор и позвонил директору ФБР Мюллеру. Он находился на пути в больницу. Я передал трубку начальнику моей охраны, и директор Мюллер приказал ему не допускать моего удаления из палаты Эшкрофта ни при каких обстоятельствах. Я пошел обратно в палату. Вскоре ко мне присоединились еще два моих сотрудника. Спустя считанные минуты дверь открылась, и в палату вошли господин Гонзалес, в руках у которого был конверт, и господин Кард. Они встали у кровати. Наскоро поздоровались с министром юстиции. Затем господин Гонсалес стал объяснять, зачем они приехали. Эти подробности я сообщить не могу. Министр потряс меня. Он оторвал голову от подушки и в крайне резких выражениях изложил свой взгляд на вопрос. Взгляд, который был сформулирован в нашей беседе недели раньше, после чего опустил голову на подушку. Он выглядел совершенно изможденным и сказал: «Но все это не имеет значения, потому что я не министр юстиции».
Однако он выразил свое нежелание ставить подпись под документом, который им требовалось.
Да, когда он лег обратно на подушку, он сказал: «Все это не имеет значения, потому что я не министр. Вот министр юстиции». И показал на меня. Эти двое на меня даже не взглянули. Они повернулись и вышли из палаты. И почти сразу же приехал директор Мюллер. Я вкратце рассказал ему, что произошло. Он обменялся несколькими незабываемыми фразами с министром юстиции, и мы оба вышли в коридор.
А каково было в тот момент самочувствие министра юстиции? Насколько я понимаю, он страдал панкреатитом, был в очень плохом состоянии, фактически в критическом.
Он был очень болен. Не знаю, как врачи определяли его состояние. Это был его шестой день в отделении интенсивной терапии. И, как я уже сказал, я был потрясен его видом, когда я вошел в палату и попытался сфокусировать его внимание.
Ладно, продолжим. Что произошло после того, как господа Гонсалес и Карт ушли? Вы вступали с ним в контакт вскоре после того?
Когда я разговаривал с директором Мюллером, к нам подошел сотрудник охраны и сказал, что мне звонят по телефону, который находится в центре управления. Это следующая дверь. Он сказал, что мне звонит господин Карт. Я взял трубку. Господин Карт был очень недоволен. Он потребовал, чтобы я немедленно явился в Белый дом. Я ответил, что после того, что я видел, я буду встречаться с ним не иначе, как в присутствии свидетелей. Он говорит: «А что вы такого видели? Мы приезжали просто пожелать ему выздоровления». Я повторил: «После того, что я видел, я не буду встречаться с вами без свидетелей».
Джеймс Коми подал прошение об отставке спустя 2 дня. Джон Эшкрофт ушел на покой по состоянию здоровья почти через год. Его место занял Альберто Гонсалес. Президент, внимательно следивший за парламентским расследованием, взял под защиту министра и объявил сенатские слушания политическим шоу.
Он пользуется моим доверием. Он не сделал ничего неправильного. К нему привлечено сейчас колоссальное внимание. Со своей стороны он не допустил ничего предосудительного. Он дал показания Конгрессу. И я, откровенно говоря, считаю происходящее чистым политическим театром.
Однако после того, как возникла идея вотума недоверия Гонсалесу, поддержка президента стала уже не такой безоговорочной.
Министр юстиции Гонсалес дал свои показания, представил документы. И я надеюсь, Конгресс быстро закончит свои слушания и займется делом, примет законопроекты, имеющие большое значение для страны. Но если обнаружатся серьезные проступки, мы решим эту проблему так, как ее следует решить. Да, я доверяю Элло Гонсалесу.
Впрочем, инициатор проекта резолюции о вотуме недоверия министру юстиции сенатор Чарльз Шумер не считает этот вопрос второстепенным.
Мы надеялись, что до этого не дойдет. Мы бы предпочли, чтобы министр юстиции ушел сам, но закон был попран. Доверие к министерству юстиции уничтожено. Руководство фактически прекратило существование. Это одно из важнейших правительственных ведомств. Власть закона – это суть демократии. Когда народ теряет веру в закон, необходимо что-то менять, и наша обязанность сделать все, чтобы изменить ситуацию.
С Чарльзом Шумером согласна сенатор Дайан Файнстайн.
Нам многое открылось за последние 5 месяцев, и то, что мы узнали, внушает чувство глубокой тревоги. Взять хотя бы показания Моники Гудлин к комитету Нижней палаты. Молодая, 33-летняя женщина, не имеющая никакого опыта работы в правоохранительной сфере, проводит собеседование и принимает решение о найме на работу в Министерство юстиции на основании политических соображений. Или рассказ Джеймса Коми о сомнительных действиях Альберто Гонсалеса, принимавшего участие в попытке оказать давление на тяжело больного министра юстиции, находившегося в отделении интенсивной терапии. Эти действия были предприняты с тем, чтобы изменить его решение о незаконности программы прослушивания. Теперь очевидно, что Министерство юстиции стало объектом политических манипуляций и что министру юстиции не хватило силы духа для руководства высшим правоохранительным органом страны.
Показания бывшего советника министра юстиции Моники Гудлинг в Комитете Нижней Палаты стали последней каплей, переполнившей чашу грехов Гонсалеса. Первоначально она отказалась давать показания, однако председатель комитета Джон Коньерс предоставил ей иммунитет от уголовного преследования.
Госпожа Гудлинг, учитывая крайнюю серьезность вопроса, который мы обсуждаем сегодня, и вашу роль в слушаниях, а также во избежание недопонимания вашего долга, мы просили бы вас принести присягу перед тем, как мы пойдем дальше. Не будете ли вы любезны встать и поднять правую руку? Клянетесь ли вы под страхом наказания за лжесвидетельство в том, что ваши показания, которые вы дадите комитету, будут правдой, только правдой и ничем, кроме правды? Да поможет вам Бог.
Клянусь.
Спасибо. Приступим. Скажите, кто рекомендовал включить в список на увольнение имена федеральных прокуроров, тех, которые были в итоге уволены в 2006 году?
По совету своего адвоката я почитаю отказаться от ответа на вопрос на основании 5-й поправки, которая разрешает не давать показаний против самой себя, а также на основании 6-й поправки, гарантирующей право прибегать к помощи адвоката.
Госпожа Гудлинг, я вручаю вам судебный приказ, подписанный федеральным окружным судьей Ноганом. В приказе сказано, что вы не можете отказаться от дачи показаний или предоставления иной информации этому комитету на основании 5-й поправки. В приказе также сказано, что показания или иная информация, полученная от вас, не могут быть использованы против вас в каком бы то ни было уголовном судопроизводстве, если эти показания и эта информация правдивы.
Убедившись, что уголовное преследование ей не грозит, Моника Гудлинг дала показания, в которых признала, что руководствовалась политическими соображениями при найме сотрудников.
В каждом случае я старалась быть беспристрастной с тем, чтобы штат министерства был укомплектован высококвалифицированными людьми, разделяющими взгляды, приоритеты и цели министра юстиции. Как бы то ни было, я признаю, что, возможно, заходила слишком далеко, задавала претендентам на должность вопросы политического характера и в некоторых случаях, возможно, принимала в расчет политические соображения. Я сожалею об этих ошибках.
Вот недоверие министру, если он будет вынесен, не повлечет никаких юридических последствий. Для принудительного отстранения министра от должности необходима процедура импичмента. Инициаторы вотума надеются, что до этого не дойдет, и президент освободит Гонсалеса от занимаемой должности, как утратившего доверие Конгресса.
За развитием ситуации вокруг министра юстиции США Альберто Гонсалеса следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.